Добрый день, и сегодня мы вот нашу продолжаем серию передач, серию разговоров с Григорием Алексеевичем Явлинским. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Я так предполагаю, что мы начнем с обычного.
Да, к сожалению.
К сожалению.
Вот вы знаете, что за то время, что мы не виделись с вами с последнего моего интервью, я специально посмотрел, вот, 11 человек стали политзаключенными.
Еще один.
Еще. Вот за вот эти, мы последний раз встречались 11 мая, вот, было 720 политзаключенных, сейчас 731 человек. Вот, и должен сказать, что вот в той части, в которой это распространяется на нас, а это становится все более существенным, это задевает очень умных, благородных и честных людей, например, таких как Марина Железнякова. Вот. У нее уже давнее давление на нее очень сильное, очень серьезное. Вот. Но все ее обвинения, мы их знаем, они все лишены основания. Это просто такая форма травли. Василию Неустроеву, молодому парню, члену «Яблока», продлен срок. В тяжелейшем положении находится Алексей Горинов. Вот. Можно сказать, что прям травят Илью Яшина. При каждом возможности встретиться с родителями или с близкими, его заталкивают в какую-то другую сторону. И я никак не могу не сказать два слова хотя бы, выразить свое огромное поддержку и сочувствие Владимиру Карамурзе. Вот. Ну, могу еще сказать вам, что вот во второй половине мая в 17 региональных отделениях России, в офисах были проведены специальные мероприятия, вечера, где были подготовлены послания, письма, передачи. 564 письма мы отправили из «Яблока» с помощью наших членов партии. Все это делается за счет партии, все это будет отправлено, часть уже отправлена в колонии в СИЗО. Вот. Выражаю огромное сочувствие, поддержку и прошу всех наших слушателей помнить об этом, поддерживать этих людей, помогать им. Это сейчас очень-очень важно.
Григорий Алексеевич, тогда вопрос, связанный с этим. Некоторые политзаключенные приняли решение писать прошение о помиловании. Именно политзаключенные, именно в России. Как вы относитесь к тому, что они идут этим путем?
Это их дело.
Нет, ну, впрочем, я понятно, что это их дело.
Да, вот у меня нет отношений.
У вас нет
отношений. Как считают нужным, так пускай
поступают. Так это и есть отношения.
Как? Ну, вот, пожалуйста. Как они считают нужным, я... Отношения, это если я скажу, это плохо или хорошо. А отношения, как вам нравится...
Нет, это нормально, это принципиальное отношение.
Это принципиальное. Эти люди имеют право решать о себе, о своих детях, о своих родителях, то, что они находят нужным. Я с огромным уважением, и я желаю им здоровья, счастья и выхода из этого положения, и все.
Вот и отношения.
Вот и все, что я на эту тему могу сказать.
Второй, можно я вставлю?
Это же такие же вещи, как вот мы сегодня с вами встретились. Сегодня День защиты детей, если вы слышали об этом. Да? В 49-м году его придумали, вот День защиты
детей. Нет, я всю жизнь с ним.
1 июня. Да. Вот, да? Так вот, вот, так вот, чтобы захоронить этих детей, всех, вот, это вопрос о прекращении огня. Я буду об этом говорить все время, постоянно. Вот здесь вот позиция. Вот. Никакого другого решения у этого конфликта нету, кроме прекращения огня. И в день, этот так называемый День защиты детей, я хочу сказать, что лично мне совершенно одинаково, погибла ли девочка 12 лет в Харькове или погибла она в Белгороде. Они мне обе одинаково дороги. Поэтому только прекращение огня должно остановить вот это вот все. Другого никакого решения нету. Уже я думаю, что до всех, кто говорил вот эти безумные слова, глупые слова до победного конца, уже дошло, каким будет конец. Или еще не до всех дошло, каким будет конец. Конец будет особый.
увидим на швейцарской конференции.
Да не будет там ничего серьезного.
Слов я говорю.
Не будет там ничего серьезного.
Прежде чем я перезадам вопрос.
Вам уже один ваш знакомый, гражданин Байден, сказал, что он туда не собирается. Ну и все.
Ты знаком с Байденом?
На этом конференции.
Да, ты знаешь, я знаком с Байденом.
А я нет.
Так и я лично с ним знаком.
Ну вот, слушайте, какие люди.
Я неоднократно с ним беседовал. Но только дело в том, что вот он сказал, что он туда не приедет, и даже его вице-президент не приедет, и китайцы туда не приедут. Ну так что вы, зачем вы об этом говорите?
Я хочу вернуться к обычному нашему и ужасному перечислению, но правильной поддержке политзаключенным. Я хочу особо все-таки сказать тоже об одном человеке, Олеге Орлове.
Да, правильно.
Все время.
Правильно.
Да,
правильно.
Просто
нет,
хочу
от себя. Орлов есть Боря Кагарлицкий.
Да невозможно.
От себя.
Слушайте.
Ой, Боря Кагарлицкий, с которым мы...
Если 720 человек, ну как?
Были приятелями больше 50 лет.
Ну, понятно. Вот. Хорошо, что вы назвали.
Нет, Олег Орлов.
Хорошо, что вы назвали.
Да.
Вы говорите о региональных организациях партии «Яблоко». А в этой связи какова будет позиция «Яблока»? Будет ли она участвовать в региональных выборах 8 сентября в единый день голосования? Какие решения приняты, если какие-то приняты?
Спасибо за вопрос. Да, будет участвовать по максимуму. Сейчас интересно, где нас допустят. Там же сбор подписей. Вот. Но будем участвовать по максимуму. Я думаю, что, например, в Москве будут десятки наш кандидат. Мы будем участвовать во всем, в чем только сможем.
В этой связи просто иногда возникают старые дискуссии, а вот участие в выборах в Крыму, например, или так называемых новых территориях, какую позицию здесь «Яблоко» занимает? Участие, не участие?
Мы там не участвуем.
Все. Понятно. Я хочу на актуальную тему, все-таки у вас нужен голос специалиста. Говорят об этой, кто называет это реформой, кто контрреформой налоговой. Что это даст государству и что это отнимет у нас?
Или наоборот.
Или наоборот.
Ну, во-первых...
Нет, по-моему, не наоборот, ну ладно.
Во-первых, я должен сказать, что такую довольно существенную вещь, что это все только начинается.
Так.
Поэтому куда и как далеко это все дойдет и что там будет, пока сказать весьма затруднительно. Вот. А на данный момент это делается таким образом, чтобы решать общую задачу. Ну и здесь я тогда поделюсь с вами общим контекстом. Это же не вопрос размеров. Ну там из плоской шкалы теперь делают не плоскую шкалу, ну и так далее. Вот. Кстати, плоская шкала, вот эти... 13%, мы предлагали 10%. Это была наша инициатива в 2000 году, вы, наверное, знаете.
Да.
Я тогда ее и предлагал.
То есть вы были сторонником и остаетесь сторонником плоской шкалы?
В общем, да, но дело тут теперь гораздо шире.
Давайте.
Потому что дело не в налогах.
Давайте.
Я хочу сказать, какое будет направление общеэкономическое. Мы уже с вами частично говорили, будет рост налогов. А будет деприватизация. Вот это очень существенно. Даже та приватизация, которая была, будет постепенно или довольно быстро ликвидироваться. И вместе с этим будет уходить на десятый план средний класс. Политика в области экономики будет заключаться в огосударствлении экономической логики.
Зачем? Можете объяснить?
Да. Могу.
А она еще не...
Она на пути.
Угу.
На пути. А смысл этого заключается в том, что там существует такая концепция о том, что Министерство обороны и военно-промышленный комплекс должны быть поставлены в центр экономической системы. А для того, чтобы поставить вот это в центр экономической системы, учитывая советско-российскую традицию, будет создан гигантский государственный капитализм вокруг этой системы. Ну, сегодня это выражается в частности в том, что, скажем, весь военно-промышленный комплекс успешно финансируются из бюджета, примерно 40% бюджета туда вкладывается, а 60% идет на социальную поддержку беднейшего населения. Причем беднейшего, не среднего класса, а именно беднейшего населения. А что касается среднего класса, он находится в положении, когда у банка 16% ставка, он не может взять кредит, он в общем ничего не может.
А будет больше?
Да. Там, да, потому что несколько растет инфляция.
Да.
Несколько растет инфляция. Я думаю, что по официальным даже данным она сейчас где-то около 8%.
8% в годовом
исчислении. А где-то будет до 10%, и поэтому они будут ставку, видимо повышать. Вот. Теперь важный такой...
Вы только мне объясните одну вещь. Ну, они же видят, что, скажем, военно-промышленный комплекс, скажем, США, который находится в частных руках, достаточно эффективен. Зачем нужна государственная? Им же эффективность нужна.
У нас нет такой возможности. У нас нет такого частного сектора, у нас нет такого устройства, его просто нет. Они делают то, что они знают, то, что они могут. Белоусов человек такого сугубый технократ. Он государственник. Вот. Он против всяких там свободных рынков и частных инвестиций, в принципе, это его направление. Если вы посмотрите его там научные работы, он в 2005 году защищал докторскую диссертацию, в 2006 году защищал докторскую диссертацию, там вопросы воспроизводства, вы просто посмотрите, вы все увидите. Он такой направленности... Вот, у него такие, он дирижист, у него советские представления о том, что хорошо и что плохо. Вот. Ну и он хочет подчинить, он будет, он, собственно, для этого поставлен, чтобы подчинить значительную часть экономики, решающую, интересам и нуждам военного сектора. То есть это будет, это уже такая институциональная перестройка совсем в таком особом направлении. Вот. Будут ли... Это будет повышение больших рисков для всех остальных секторов. Но вот я не договорил, я хочу сказать, конечно, зарплата там будет довольно существенно расти. И в связи с таким сочетанием, что дефицит кадров, связанный с СВО и связанный с эмиграцией, существует довольно существенный дефицит кадров. Следовательно, будет расти зарплата. Ну, а тогда надо же что-то покупать, и вот это импорт из Китая... Вот, он будет решать. А тогда средний класс не нужен вообще. Вот. А это вопрос фундаментально политический.
Политический?
Что, ну, конечно, mm-hmm. потому что средний класс – это люди. Это слово «средний», может быть, не очень хорошо на русском звучит. Вот. Но это люди, которые главным образом проводят и являются... фундаментом существования в России современного общества и современного государства. Потому что это самостоятельные люди. Значит, это люди примыкают к теме, которую не решили в России с середины 19 века. Так и не решили. Вопрос, я бы так его назвал, земля, дома, дороги. Не дали людям землю, не дали самостоятельность, не дали возможность осваивать собственную страну. Не дали им достаточной свободы, инициативы и вот этого всего. А сейчас это все уходит. Кстати говоря, вот это давление на средний класс и выбрасывание его происходит с 2011-2012 года. После Болотной площади его решили выбросить. И давление на средний класс началось именно тогда.
Экономическое?
Да. Да, тогда было экономическое, но еще и принимали политические решения, довольно развернутые.
А вот что показывает вот эта шкала сломанной плоской шкалы, сейчас тут важно просто одну базисную цифру. Значит, министр финансов, по-моему, Силуанов или Решетников, не помню, сказал, что вот это повышение затронет 3,5% населения. По деньгам, НДФЛ, я имею в виду.
Да, ну,
это значит, что 97 рабочих, 67 миллионов из них, да, это значит, что люди получают меньше 200 тысяч в месяц. Это не средний класс.
Нет, там речь идет, да, во-первых, там, ну, одно уточнение, там речь идет, что платить будут с той части, которая добавляет.
Да, да.
Вот. А вообще говоря, средний класс... Я лично считаю, меряется не по размеру зарплаты и доходов,
а
по независимости.
По независимости.
Конечно.
Ну, что это по независимости?
Главный инженер, ну, что? Главный инженер патронного завода – это не средний класс.
Хотя по уровню доходов он может, да.
Это, то есть директор школы – это не средний класс?
Это не средний.
И бюрократ – это не
средний класс? Это все государственная
тогда, например,
система.
Тогда, например.
В моем понимании…
Да, ваше понимание.
В моем,
да,
я
да,
говорю, в моем понимании средний класс – это свободные, независимые люди, имеющие частную собственность, занимающиеся собственной экономикой. И в этом смысле… Во всех, вы можете посмотреть, европейских странах, и то, что вы упомянули в отношении Соединенных Штатов, это действительно средний класс.
А люди либеральных профессий, так называемых, адвокаты, художники?
Ну, наверное, они туда примыкают. Ну что, художник же все-таки зарабатывает
своим трудом, конечно.
Не видя зарплату, он же что-то пишет.
Ну да.
И там есть куча нюансов, друзья, но в целом, я просто объясняю, психология... переходящая в политику, тогда у вас есть независимый класс, тогда у вас есть независимые люди, тогда у вас есть люди, на которых вы можете опираться в тех или иных
решениях. Но класс должен экономически независимым тоже
вот быть. Он экономически независимый.
Не только вот он, поведение.
Так, он, наоборот.
А он есть,
потому в поведении очень маленький.
Вот.
Очень маленький. Потому в поведении он не может быть независимым, если у него нет независимых источников доходов. Он может, конечно, там сидеть день на улице, выпивать и лузгать семечки, и думать, что он независимый. Да, он независим, только он ни на что не влияет. Я-то о другом сейчас говорю. Вот. А сейчас то, что вы сейчас у меня спросили, тоже важное соображение, потому что оно переходит во время, как сделали реформы, о которых мы говорили в прошлый раз.
Да.
Вот тогда так сделали реформу, что не получился средний класс.
Средний класс.
Потому что, и вы знаете почему. Но если вы хотите об этом поговорить, я готов всегда.
Мы поговорим, только здесь есть несколько уточняющих вопросов, и спасибо нашим зрителям. Спрашивают, почему средний класс не защищал свои интересы? И не защищает, я бы сказал.
А дело в том, что мы его не смогли создать по-настоящему. Мы же что сделали? Мы сейчас говорили про 8-10% инфляции. Инфляция в декабре 1991 года была 14%. А через год она была 2600%.
Вы сравниваете за год и не за месяц. Это некорректно.
Почему?
Ну, потому что вы взяли
14%. Я говорю уровень. Я же не объем. Ну, не надо. Я вот говорю про уровень. Уровень инфляции был 14%, а уже к концу следующего года она достигла 2600%. Значит, это несопоставимые вещи. Следовательно, из этого что следовало? Что в таких условиях вы не можете ничего сделать, не можете проводить приватизацию, не можете ничего. Поэтому в это дело поехали вот эти всякие там ваучеры, которые бессмысленные. Вот. А потом это перешло в криминальную вот эту приватизацию, когда просто раздали бесплатно крупную государственную собственность.
Интересы яблока защищает интересы среднего класса?
Безусловно, оно пыталось это делать всю свою жизнь. Это такая партия и была. Но только чем меньше становилось среднего класса, тем меньше становились наши возможности. Вот. И это, собственно, естественно. Вот. Мы партия, защищающая интересы независимых людей, имеющих собственные возможности. Вот. Но вся государственная политика в нашей стране проводилась так, чтобы сектор этот был, и залоговые аукционы привели к этому, чтобы сектор этот был минимальный. Потому что как следствие залоговых аукционов получилось так, что невозможно ни независимый суд, ни независимый парламент, ни независимая пресса. Ну и все. На этом все и завершилось.
Вот я бы вопрос Малика еще вам, потому что он считает, что средний класс раньше был, как бы мал он ни был, был дойной коровой для государства, а теперь корова пошла под нож.
Ну, в каком-то смысле.
Слишком красиво.
Ну, это красиво и очень обобщенно. Вот. Был ли он дойной коровой?
Вот это вопрос, кстати говоря.
Нет, знаете что? Дойная корова в нашей стране – это нефть и природные ресурсы. Наше государство – это то, что не поняли те. Вот это же интересно. Вот они, когда санкции эти все вводили, они просто не понимали, что Россия часть мировой экономики, и все, и никакие их дурацкие санкции ни к чему не приведут. Вот мало того, сейчас, знаете, это интересная вещь. Я должен вам сказать, что появилась в мировом масштабе целая новая цепочка экономическая. Это Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Венесуэла. Они очень успешно и скоординированно работают. Это просто вот такой вот огромный новый экономический пояс. И вот это говорит о фрагментации мировой экономики и мировой политики. Это то, что сталкивается с глубоким непониманием, ну, в частности, например, в Соединенных Штатах, в их нынешней политике. Они не могут с этим согласиться по инерции. А это уже другой мир. И вот в этом мире начинают выдвигать идеи, которые звучат как многополярность, вот, и так далее. Ну так вот, значит, если это такая многополярность, что на одном полюсе можно убивать людей, а на другом нельзя, если это такая многополярность, что вот у нас такой полюс, у нас можно убивать, у нас можно грабить, у нас можно делать что угодно, а на другом полюсе нельзя. Ну так это не про многополярность. А вот если в центре этой многополярности есть человек, его свобода, его возможности, его творчество, его достоинство, и есть разные национальные пути к реализации этого, вот это многополярность.
А скажите, как может быть фрагментация, когда общность технологий, когда развитие всего ведет к тому, что фрагментация невозможна, автаркия невозможна, изолированность государства того или иного невозможна? В какое противоречие мы тогда входим?
Вот возможно.
Возможно?
Оно на разных уровнях.
А за счет чего?
А за счет разных уровней. Допустим, там новые технологии в Китае, новые технологии в Соединенных Штатах – это разный уровень. Но, по сути, они решают схожие довольно-таки проблемы. И здесь вы задали очень глубокий и серьезный вопрос. Я вот вам признателен за это. Давайте тогда 2-3 слова хоть скажем. А что имеет в виду Трамп?
Да.
Вот. Это же очень серьезное дело. Угу. Так вот, Трамп именно это имеет в виду. А суть того, что он имеет в виду, в следующем. Это направление говорит, с 45 года Соединенные Штаты занимались всем миром. И были страной, которая вот там наводила порядок, там улаживала, там исправляла, там боролась за, как они считали, демократию. Тут они это. А он говорит, все, мы больше это не будем делать. Мир изменился. Мы это, если честно, не тянем. И мы хотим заниматься только собой. Нас не интересуют ни все эти международные правила, ни все эти законы, ни ваши ООНы, ни ваши Евросоюзы. Нас ничего это не интересует. Мы будем заниматься собой. Вот мы в Северной Америке живем, и мы вокруг себя все будем делать. И, ну, не прямо, не в лоб, но мы будем нарушать любые там ранее договоренности. Все будем нарушать те договоренности, которые нас как-либо сковывают и как-либо нам мешают.
Сковывают в чем?
В том, чтобы мы обогащались и жили как можно лучше. Вот и все. Мы же кучу денег тратим, ничего себе в Афганистане 20 лет сидеть и кончить ничем. В Ирак прийти и опять закончить, ну и так далее. Это можно перечислять. Там куча такого рода проблем. Они и сейчас там сидят, они хотят выбраться и не могут оттуда выбраться. И так далее. Все, мы больше, это сейчас я говорю как бы от его имени, мы больше ничем этим занимать не... Вы, Европа, занимайтесь там чем хотите. Вон вчера Financial Times пишет, 5% ПВО Европы имеет только 5% мощности для того, чтобы быть реальным ПВО в тех условиях. 5%. То есть нету ничего. Вот. А американцы говорят, а нас это не интересует, это ваша проблема. Что хотите, то и делайте.
Это мы возвращаемся в изоляционизм американский?
Нет, это когда-то. То, что сейчас предлагают.
Это мы возвращаемся.
Ну как вот 19 век, что ли?
Ну
если?
Да, или...
Ну если в 19 век, потому что уже в ходе Первой мировой войны они уже пришли в Европу.
Ну, до 17-го года,
уже, когда ну, они где-то, пришли. Да, да, вот да. Они пришли. Да, но тоже не сразу. Они даже в 40-м году не сразу вошли в это, пока их с Японией не, там, у них не произошло. Ну, в общем, это интересные и сложные вещи, но мне важно рассказать вам и с нашим уважаемым слушателем поделиться с соображениями о сути дела. Так вот, это же очень серьезное направление. И тут дальше есть очень интересный момент. Ему, значит, возражают, говорит, ну, вы представляете, что если мы сейчас отовсюду уйдем, займемся только собой, они там все передерутся, и будет очень плохо. И вот здесь, на мой взгляд, очень любопытная вещь. И ответ звучит так. Да, и нам будет плохо, но позже, чем вам. Вот это слово «позже» ключевое, оно очень интересное. Он понимает, они понимают. Я когда изучал всю эту историю, я смотрел, понимают ли они, что нельзя там сидеть в изолированности, так не выйдет. Понимают. Ну, просто говорят вот такую вот вещь, вот такое представление. Да, это так и будет. Но только мы придем к тому же, к чему и вы все, но только позже. Вот ведь мы с какой с вами столкнулись штукой. Это я к чему говорю? К тому, что, ну вот я писал недавно об этом, вы, наверное, видели там, новый мировой беспорядок.
Да.
Так вот, это мы идем действительно к новому мироустройству. Из этого, вот на таком уровне, дорогие друзья, я просто хочу вам сказать, поймите, в таких условиях, когда такого масштаба изменения идут, а они вот идут, да, ничего иного, кроме просто перестаньте убивать друг друга, прекращение, перестаньте убивать, ни о чем сейчас договориться невозможно, никакую концепцию сейчас реализовать невозможно, никакая конференция никуда ничего не приведет. Мало того, уже европейцы говорят, что давайте осенью соберем другую конференцию с участием России. Тут же еще придумали без участия России. Вот. Так вот, я хочу сказать, не получится. Они все равно будут делать, потому что захотят деньги потратить. Но не получится, потому что теперь до следующей весны ничего не получится. Пока в Америке не устоится какая-то новая администрация, я не знаю какая, та или иная. Потому что
никто не знает,
обвинения, которые получил Трамп, уже совсем серьезные. Превратятся ли они там в гражданские столкновения? Могут. Что будет на выборах, невозможно сказать. Вот поэтому просто нужно перейти к прекращению огня, чтобы девочку вот эту не убивать, чтобы никто никого не убивал.
Кроме никто того, же не идет на прекращение огня. А? Стороны не идут на прекращение огня.
Вот, очень плохо.
Вообще не идут.
Очень плохо. Я не собираюсь вообще говорить вам только то, о чем все идут. Я не для того к вам пришел. Я к вам пришел говорить о том, что надо. А не о том, что кто куда
идет. Надо жить вечно, это мы знаем, но это невозможно.
Это только
вам. Да, мне, но это невозможно.
Я не хочу жить вечно.
Я не хочу жить вечно.
А я буду жить вечно.
Это вы, товарищ, вам надо жить вечно. Живите вечно, я о серьезных вещах.
Значит, это невозможно.
Ну, вам невозможно, а
надо. Можно я в связи с этим спрошу?
Так и будет.
Хорошо.
Только поздно.
Это правда, да.
Ну так и что?
Я говорю про сегодняшний день.
Да, послезавтра может быть. Но только это будет уже поздно.
Тогда как? Вот, значит, Трамп, делайте, что хотите. Прекращаем огонь. Хорошо, договорились. Но мы всегда с вами останавливаемся дальше в расплывчатом будущем. Потому что от прекращения огня... Российская политика, которая, вы согласны, что это начала российская политика всю вот эту вещь, российская политика не изменится на квадратный микрон даже площади
сейчас,
своей.
Сейчас я объясню.
И будет только усиливаться.
Сейчас я объясню. Значит, для меня на первом месте стоит вопрос, перестаньте убивать людей. Все. Второе. То, о чем вы сказали, это исходная точка. Работать надо. Дипломатия. Летите в Пекин, договаривайтесь в Пекине, договаривайтесь с новой американской администрацией, ищите формулу решения, работайте. Работайте.
Так сначала заморозить.
Вот сначала не убивайте друг друга.
А вот какую ледяную фигуру, это уже это потом разбираемся.
Это потом, да? Работайте. Потом так. Работайте. остановитесь. Почему? Я объясню еще раз, уже с другой стороны. Конечно, первый вопрос — не убивать людей. Но сохранение этой тенденции, которая есть сегодня, это ведет к очень серьезной эскалации. Удары по этим наблюдательным центрам в России, которые произошли в последнее время, другие всякие вещи, удары их оружием по территории России, которые бесконечно обсуждаются, одни говорят одно, другие другое, третий, четвертый, но это же куда? Это из, да, а в Беларуси идут уже учения, такие дорогие. Значит, эта эскалация очень опасная. И здесь мы ответственны, мы должны говорить, это эскалация, которая реально может привести к большому столкновению, которое может с большой вероятностью превратиться в ядерное столкновение. Ну и все, потом дальше уже
скажите, сами смотрите, вот скажите мне,
что хотите.
По-другому, на фоне вот какого-нибудь замораживания конфликта или вот действительно, абсолютно согласен, людей, когда не убивают, не стреляют по мирным кварталам и так далее и тому подобное. Но я не знаю случая в истории, чтобы вот на таком замораживании каким-то образом политика мировая, то есть мировое превращение беспорядка в порядок, и причем сконцентрированное на человека, как-то не получалось, как бы это грустно ни звучало.
Сейчас,
никогда.
Сейчас скажу. Во-первых, то, что происходит в Корее, это как раз прямой ответ на ваше соображение.
А я хотел Балканы назвать.
Там просто замораживание произошло, и вот какое произошло, такое произошло.
Можно в скобках?
Есть?
Одно, ну, одно в скобках. Там пришли к тому, что вот это статус-кво антебеллум, именно к тому, что было до войны. Это не новая линия прочерченная, а то, что было до войны.
Нет, это то, что случилось в ходе войны. Там никто никуда не отступал и никто ничего не уступал. Вот как сложилось, так сложилось. Они в течение полутора лет вели эти переговоры. У них было 500 встреч этих переговоров. Когда Сталин умер, им дали команду Северной Кореи, что ладно. И они договорились о том, что вот. И на сегодняшний день никакого мирного договора, никакого ничего у них нету. Вот. У России тоже нет никакого договора с Японией. Прекращение огня и все, по островам там ничего нет. Есть более красочные примеры, как Финляндия, например, которая в 1939 году остановилась, и теперь вот Финляндия такая, как Финляндия. У нее хватило тогда мудрости и ума остановиться. Да, да, говорили они, очень важные там территории, то все. Но сохранение государства, я про Финляндию говорю, сохранение армии, сохранение языка, сохранение независимости, сохранение будущего важнее. Поэтому давайте остановимся. Ну вот, так говорили в Финляндии, я про Финляндию. Вот, можно еще другие привести примеры. Этих вот примеров очень много. Значит, и еще раз. А теперь я верну к тому, о чем мы с вами уже говорили. Понимаете, уважаемые коллеги, дело в том, что в мире сейчас такая ситуация, что договориться об этой конструкции, какая будет, крайне сложно, потому что это не двойной вопрос, это не вопрос между одними и другими. Это, безусловно, вопрос отношений России с Соединенными Штатами. Безусловно. И никак иначе. А про политику Соединенных Штатов я вам говорил. И что из нее будет, и какая она будет, сегодня никто не знает. Поэтому я даю совершенно простое соображение, предлагаю. Прекращение огня, перестаньте убивать друг друга, и главное, перестаньте вести эскалацию к неконтролируемому развитию событий, тем более, что это уже целый меридиан, это от Финляндии прямо там до Румынии, это уже линия противостояния уже гигантская. Тем более, если я этого не знал раньше, если у вас 5% только есть ПВО, так может лучше остановиться, нет?
Ну вы прям как Путин, который говорит, у вас страны маленькие, население плотное, это хреново
он,
вам будет.
Это он, а им будет? А что, вы думаете, им хорошо будет?
Ну понятно, ну, вот но здорово и, так говорить, ну, да.
Я так не говорю, я же...
Нет, ну вот примерно вот, так, что если у вас 5% меня... ПВО, куда вы рветесь, ребята?
А вы что им скажете, рветесь?
Я ничего не скажу.
Ну а я им говорю,
включите голову. А что, по конфликту в Газе то же самое? Остановитесь.
Там другая история.
Почему другая история?
Почему другая
Потому
история?
Что другая.
Очень многие сравнивают. Объясните, почему вы читаете.
Там бесконечный другая. Разговор идет о прекращении огня. Каждый день. Там Буш рот не закрывает про прекращение огня.
Байден.
Да, извините, Байден, я оговорился. Он рот просто не закрывает. Он все время только и говорит про прекращение. И все страны мира говорят там о прекращении огня. Это бесконечность. Я не берусь оценивать ситуацию вглубь. Она слишком серьезная и сложная. Вот, я видел его вчерашнее или ночное заявление. Там я все это вижу. Но там мечты, конечно, есть. И есть серьезные вещи. Всякое там оно есть. И его признание преданности. Вот, и так далее. Но только я хочу сказать вам. Ведь одно из возражений, которое звучит со стороны Израиля, оно ведь звучит как? Относительно признания государства палестинского. Оно ведь звучит как? Это признание палестинского государства как результат беспрецедентной, огромной, масштабной террористической атаки.
Ну, это правда.
Ну, это так и есть.
Так я вам про это и говорю. Да. Поэтому я говорю, что сложно все. Понимаешь?
А тут легко, тут ведь мы не забываем ли мы, что, простите меня за простую картину, Россия вступила на территорию суверенного, всеми признанного государства, оттяпала у нее один кусок, потом заварила бучу в другом куске, а потом вошла вообще просто широким фронтом на территорию.
Я это понял. Вот.
Это мы не забываем?
Только я хочу сказать, виноват, что это вопрос, кто виноват, в ближайшие 20-30 лет будем выяснять. А меня сейчас интересует, чтобы убивать людей перестали, и чтобы это все не дошло до катастрофы полной. Вот и все, что меня сегодня интересует. В этом для меня справедливость сегодняшнего дня. А большая справедливость – это, пожалуйста, обсуждайте там лет 20-30, сколько вы хотите. Год или еще там сколько угодно. Мне нужно, чтобы прекратили убивать людей, прекратили полное разрушение, которое там. Там же нет перспективы. Их же лишают перспективы.
Кого
лишают
их?
Будущего. Детей. Там же не будет ничего. Еще год.
Где там?
В Украине. Еще год. Уже 25% потери экономики. Уже. Это скромная оценка. А перспектива? А настроение людей? А что происходит в обществе? Вот. Так что это.
А у нас что происходит в обществе?
У нас в обществе вы лучше знаете, что происходит. Вот почитайте, у вас там пишут, что у нас происходит.
Вот. Ваше общество здесь, да. На экране.
Вот. Ваше общество. Вот.
А которое вот общество? Здесь. Пятая сверху строка у меня в чате.
Шестая.
Или седьмая.
Шестая.
Они разные, они противоположные.
Это то же самое.
Вот это и происходит.
Вот это
и
все.
А наши дети, что их ждет, какое будущее?
Так вот и я. Начинаем сначала.
Нет, нет, нет. Я говорю, да, жизнь ценнее всего. Но все остается так же, что ждет наших детей, моих внуков.
Если все будет так же продолжаться.
Да. Такая же политика.
Вопрос Сергея.
Такая же.
Именно.
Скрепы, мракобесие, агрессия и так далее.
Это вопрос будущего России в том числе зависит от того, как скоро произойдет прекращение огня.
Прямо так напрямую?
А, в том числе. А будущее России очень зависит от того, удастся ли остановиться перед критической эскалацией, которая уходит, сами знаете, в каком направлении. Будущее России зависит от того, какой будет новый мировой порядок. Тот, который будет не похож на тот, в котором мы с вами жили.
В любом случае.
Всю нашу жизнь.
В
Теперь
любом
уже
случае.
В любом, похоже в любом случае. Потому что, да, вы правы, потому что это не просто концепция, скажем, условно Трампа, а это вопрос, связанный с тем, что объективно так развиваются обстоятельства. По каким причинам, другой разговор, но объективно так развиваются обстоятельства. И здесь уже ничего невозможно делать. И в том числе это и вопрос политического слабоумия и всего остального, как далеко это все дойдет. Вот посмотрите, какие будут еще выборы сейчас в Европе. Когда у Ле Пен 30%, а больше. У Макрона 15%, это такая ситуация уже, я бы вам сказал, серьезная. Когда суперправая партия, абсолютно правая партия, такое, которая оправдывает даже членов СС в Германии, да. Да, 20 с лишним процентов начинает.
Марина тоже оправдывает.
Да, которая, которая в Нидерландах. Нидерландцы победили они.
Правительство они формировали.
Да, они, да, вот они победили. На, и так далее, и так далее. В Великобритании начинаются выборы, в которых уже все понятно, кто победит. А просто все ясно. Хотя какая будет политика, и зачем они разваливали ЕС, зачем они устроили Брекзит, и зачем они решили отправиться в никуда, и теперь они имеют колоссальные экономические проблемы. Я могу это перечислять все время. Я вот это... считаю очень важным.
Это объективная тенденция. И она не переламывается.
Это то, что... Вот.
Вот. Вот.
Вопрос... Вот. Она не переламывается в том смысле, что нельзя вернуться назад.
Да.
А куда идти вперед? Ответа нет. У них точно нет. Могут быть разные гипотезы. Нет. Вот ответ Трампа, например, изоляционистов американских, вот он такой ответ. А какой ответ у других? А у большинства из них вообще нет способности даже думать об этом на таком уровне. В Британии никто на таком уровне вообще уже не рассуждает.
Григорий Алексеевич, это демократия. Кого избрали, тот и думает.
Вот. Значит...
Хотя там средний класс, слава тебе Господи.
Да, ну и что?
Ну вот и что,
ну,
да.
Вот это реальность. Так вот. Да. Вот. Вот это реальность, да. С которой мы с вами столкнулись. Еще раз. В таких условиях... Ну, как это еще объяснять? Таких
как надо.
Прекратите убивать людей и перестаньте двигаться к ядерной войне. Остальное, ну, как сможете, извините. Как сможете. На что ума хватит? На что образования хватит? На что совести хватит? Вот, собственно, и все. Но перестаньте убивать детей и людей и перестаньте двигаться к эскалации, к ядерному конфликту. Все. Больше никакого смысла в этой, во всей ситуации нету. Ну, просто нет.
Ну, смотрите, правые, вот я абсолютно с Земфирой согласен, что с нашей зрительницей, между прочим, из Венеции. Я согласен абсолютно с нею, что крайне правые партии, они эволюционированы, эволюционировали. И что Марин Ле Пен, что Сальвини диссоциировались, они отстраняются от пронацистской партии, которая существует немецкой.
Ну, это
не часть. А Россия Путина, это знамя вот тех самых европейских ценностей, о которых у нас здесь любят в последнее время говорить. Что мы за настоящую Европу.
Это
Европу белую,
это
Европу такую.
Это вы, товарищи Белоусова, обращайте, я вот вам не договорил до конца, что, кстати, его, одна из его важных идей, если вернуться совсем назад, к чему-то более конкретному, контроль за ценами на продукты питания, вот, введение, насколько возможно, высоких налогов, уход от... рыночный. Он кейнсианец, вообще говоря, если уж говорить в таком...
Ну, он все-таки не премьер-министр, и даже не первый вице-премьер-министр, нет, как бы, да?
Это, на мой взгляд, одно из самых крупных назначений. Вот. А вообще все это то, что вот произошло с Министерством обороны, со всеми этими товарищами-генералами. Ну, вы же понимаете, что это такое? Вы же понимаете, это хаос.
А можно я задам обывательский вопрос, примитивный? Будет ли вот распределительная система, вернемся мы, при таком государственном, которое идет в экономике сейчас?
Частично, в определенной мере.
Ну, там березки собираются открывать, да, по-моему, да?
Да, будет частично, в определенной мере это все это будет, это примерно такая вот история. Вот.
Ну вот здесь, я бы, Григорий Алексеевич, я бы углубил Сережин вопрос, если я его правильно понимаю.
Пожалуйста.
Прекращение огня не остановит ни этой дирижистской экономической политики никак. Наоборот, даст возможность...
Ничего не даст.
Перестроить, да?
Возможность не даст, но и не остановит.
Не остановит. Верно. Не остановит, да. И
это другой вопрос. Просто перестаньте убивать людей и перестаньте двигаться... к разрастанию и эскалации конфликта. Вот, собственно, вот все. Вот, собственно,
ну, подождите, у нас к эскалации конфликта двигаются все стороны. Да. Все
вот.
Стороны.
Проблема нашей системы, да, вот в том-то и дело. Поэтому я обращаюсь ко всем. Я обращаюсь ко всем правильно. К эскалации и к отказу от прекращения огня, при том, что в части Ближнего Востока чуть не на коленях умоляют прекращение огня, здесь вообще не хотят об этом. Хотя все больше людей об этом говорит, но в основном тренде нет даже этого разговора.
Нету.
Продолжайте и все, убивайте украинцев, убивайте всех друг друга, все, что хотите. Убивайте, продолжайте. Мы, может быть, там будет более успешно что-то в будущем году. И целый год это все будет продолжаться. И никто не знает, сколько на самом деле гибнет людей. Никто это даже не знает.
Вот. Но это правда, что каждая из сторон хочет перед началом переговоров о прекращении огня занять больше квадратных километров.
Глупости это.
Ну как глупости, они это делают.
Нет, делают. Ну что? А что, глупости не делают?
Ну вот я хотел бы внимать, что
это глупость. Вот, а не заявление про
я
это.
Я вот смотрю на ваши лица и удивляюсь. Что? Глупость. Глупость, да, глупость. И будет глупость из этого, ничего умного не будет. Причем там завоевания-то какие? Шаг назад, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед. Вот так. Вот такие все завоевания. Ничего больше там не происходит. Но я, кстати, должен сказать вам, что при очень больших сравнениях и поправках, это же с чем связано вот такая система? Это системная у нас, если вы про нас говорите, это системная институциональная проблема. Это власть одного человека.
Она внутри.
Вот и все.
Она не снаружи.
Да, так были при Иване Грозном, так было. И последствия, вы как историк, прекрасно знаете, что
смута.
Было при...
Смута.
Чрезвычайщина и опричнина была смута. При Иване Грозном.
Значит,
потому что это было...
А потом была смута.
Да.
А вот. Если будет прекращение огня,
да.
Это гарантия от смуты?
Да нет, это гарантия, это даже тоже не гарантия, но это путь к тому, чтобы не убивали людей и чтобы эскалация не привела к огромному конфликту, в котором погибнут ваши и мои, и все прочие дети. Вот к чему это. Ну, не надо уж совсем быть такими идеалистами и теоретиками. Еще раз говорю, я почему сегодня об этом говорю?
Сегодня вы выступаете как идеалист.
Я просто понимаю суть дела. И все. И хочу сказать, граждане, это мировая проблема. Мы попали в мировую проблему, и мы ее часть. Поэтому перестаньте убивать друг друга, а дальше будем разбираться, что с этим делать. Вот все. Потому что убивать людей и детей не надо, нельзя. Прекратите. И второе, стратегически так ничего не будет решено. Так ничего не решится. Территории сейчас, это вообще разговор ни о чем, просто ни о чем. Посмотрите, что там творится на этих территориях. Это разговор о жизни людей, о свободе, об их достоинстве, о человеческом будущем. Вот о чем. А в таких условиях это все идет вниз, а не в нужном направлении. Это все деградирует. Вот поэтому я об этом только всем говорю. В этом заинтересованы все. Я об этом так много говорю, потому что объективно все заинтересованы, и никто не делает. А вот вам пример. Есть такая хорошая книга, я всем рекомендую, ее, правда, трудно добыть, но она называется «Сомнамбулы». Да? Она называется «Sleepwalkers». Это Кларк написал о том, как сомнамбулы...
Артур Кларк.
Да.
Фантастика.
О том, как сомнамбулы привели к Первой мировой войне. Как они как сомнамбулы шли, ничего не видели, ничего не... Вот это абсолютное повторение вот этой всей истории. По-английски она даже звучит лучше. Sleepwalkers. Понимаешь? Вот. Пожалуйста.
Да.
Вот. К чему...
Да. Ходящие во сне, да?
Да.
Нет, ну это сомнамбулы и есть.
Да, да, это которые по крыше идут.
Но это просто,
во сне, да.
Это просто перевод.
Да, ну вот я и говорю. Вот, но это один из переводов.
Да.
Вот, посмотрите, это очень крупная, серьезная, историческая работа. По-моему, она была опубликована в 2012 году.
Ну, даже Артур... Нет. Кларк — это фантазия.
Нет, это не фантазия, это историк.
Историк,
да,
Кларк.
Да, фамилия Кларк. Имя, может быть, не надо помню, уточнить. Да. Но... Кристофер Кларк.
Кристофер Кларк.
Кристофер Кларк.
Да. Да. Я записал. Так,
Кристофер
хорошо.
Кларк.
Да. Нет, вот. Я записал. Да. Это, вот. Записал.
У нас с вами тогда, вы почтете, и у нас будет больше шансов.
Вот. Если она на французском или на русском есть.
Да. Вот смотрите, да. Михаил Евсеев вас правильно понял или неправильно? 53 года, Москва. Получается, в продолжении войны виновата Украина?
Да нет, все виноваты. Все виноваты. Вот и все. Вообще все. Все должны договориться, чтобы перестать убивать друг друга. Больше ни о чем сейчас договориться невозможно. Все остальное длительный, серьезный, глубокий, такой, всякой, пятый, десятый процесс с учетом всех тех ограничений, которые вы справедливо говорите. И просто это идет.
И еще раз, если у нас нет мирового жандарма, ни коллективного, ни индивидуального жандарма, кто возьмет за шкирку и скажет: ребят, сейчас, секунду, сядьте, охолоните и будем
какая
разбираться.
Технология?
Так нет.
Так нет, значит, все. Это значит, невозможно.
Надо, говорю, мечтатель.
Нет, так, надо договариваться. Надо договариваться. Вы что, больны совсем, что ли?
Это не больные.
Нет, это я
больной, но не совсем.
Нет, не совсем. Вы прекрасно выглядите. Так на улице каждый выглядит. Кому не скажешь, он будет говорить то, что
да нет.
Вы сейчас говорите, что как будем договариваться.
Да нет, но если механизм
какой-то. Это факт
какой-то.
Жизни.
Да, я понимаю.
В этом факте жизни ситуация такая.
Но факт нет, жизни, что
секунду,
некому.
Нет у вас жандарма. Нету. Значит, нет у вас...
Участковый спился.
Да. Нет, вот точно. Нет у вас главного полицейского. Ну, сами договаривайтесь. Не будете договариваться, сдохните. Ну, все. И это теперь надолго вперед. И американцы даже говорят, мы не хотим этим больше заниматься.
Ну, когда
сами
один, занимайтесь когда один этим. Сосед бандитский занял 3 комнаты квартиры, чужой, кому надо им договариваться? Говорит, хорошо, я сяду, давайте. Я не сяду, мне здесь хорошо. У меня все в порядке, я скоро все. А что жители какое имеют остальные соседи?
Мой бы был критерий, это мои дети. Сосед, не сосед, это уже другой вопрос. А первым вопросом были бы мои дети, больные люди, мои родители, все, кого я должен защитить. А там потом дальше разберемся. Не все сразу, не в один день.
Ну, говорит, ты детей отдай мне, а сам из квартиры уходи к чертовой матери.
Это фантазии, не надо. Значит, вы хотите продолжать вот такую, ну, не хочу такие слова говорить. Я вам говорю, что надо делать.
То есть, это тоже факт.
Я просто,
то, что говорит Сережа, это тоже факт.
Это
что
безвыходность факт? Положения.
Он гражданин.
Да.
А я говорю, обращаюсь к людям, которые занимаются политикой.
Принимают решения.
А он как гражданин может иметь свою точку зрения. Вот он ее говорит.
Да потому что я ее не вижу. Я не вижу той силы.
Имеешь право не видеть. У тебя другая профессия.
А вы верите?
Да, вижу.
Кто?
Что кто?
Что? Сила это,
что?
Сила.
Какая
где
сила?
Где участвует силы?
Какая сила? Если в Европе нет ни одного политика, который на сегодняшний день... Нет, неправда.
Ну, вот.
Там есть Петр Павел, который хорошо соображает. Да?
Президент Чехии.
Да. Там есть президент... Там есть вот именно. Там есть президент Болгарии, который очень хорошо высказался.
Грачев, по-моему.
Вот он только что
избрал.
Да, вот только что он именно об этом говорил. Там есть Орбан, к нему можно кучу претензий всяких предъявлять, но в этом вопросе, вот, на мой взгляд, он говорит точно. Там есть люди в Словакии, которые тоже говорят, там есть много людей. Там есть много людей на уровне достаточно высоком. Они душой поддерживают Украину, но при этом... имеют политическое представление о будущем и несут ответственность за детей и за будущее всех. Поэтому они такое говорят. Здесь невозможно все делать под аплодисменты. Здесь невозможно
радоваться. Это понятно. Ну,
если понятно, ну так вот.
Какие аплодисменты?
Итальянский министр обороны Крозетта именно об этом говорит. Да?
Да.
И Вучич об этом говорит. Да? А если говорить о Болгарии, там Радев.
Радев.
Вот, они говорят об этом, так что это существует. Когда мы с вами об этом говорили 2 года назад, не было никого. Я был один тогда, или мы были одни. а теперь по-другому ситуация. Она движется. Но тут вопрос мой такой. Цена. Цена. Все те, кто против прекращения огня, виновны в том, какая цена, ответственны за эту цену. Все. Это первое. И второе, о чем я говорю, о том, что продвижение туда – единственный способ торможения перехода к гигантскому конфликту.
Спасибо, спасибо. Это была наша очередная встреча с Григорием Алексеевичем.
Большое спасибо.
Будем встречаться
я
дальше.
Я очень тронут.
Разные вопросы.
Я хочу пожелать вам самых больших успехов, потому что я читал там где-то в интернете, что какие-то люди интересуются.
А вами не интересуются.
Нет. Ну, вы же мне не желаете, а я вам
нет,
желаю.
Спасибо.
Вот такая жизнь.
Такая жизнь,
вы так устроены. Да, ну, что делать?
Все интересуются.
Всего доброго. Всего доброго всем.